Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений Ростов. В каждом выпуске к нам приходят представители интересных профессий, и мы узнаем, за что же они любят свою работу. А партнер этого выпуска – компания «Ингострах», которая более 75 лет уверенно помогает миллионам клиентам выйти из любой непредвиденной ситуации. Сегодня у нас в гостях Александр Станишевский, адвокат. Александр, привет!
Привет!
Спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам рассказать про себя, про профессию адвоката, потому что, ну, не будем, да, вдаваться в подробности того мема, потому что вроде бы мы все знаем, чем занимаются адвокаты, да, юристы, но давай все-таки более подробно поговорим, чем ты конкретно занимаешься, что входит в твои обязанности именно как адвоката и какие направления практики бывают.
Ну смотри, во-первых, если мы говорим о том, чем я занимаюсь, это зависит от того, с чем ко мне придет клиент, да. То есть стандартная работа адвоката – это консультирование, сопровождение сделок, судебные разбирательства или иные досудебные разбирательства. В принципе, этим я занимаюсь. Ну также еще есть такое направление практики, как абонентское обслуживание клиентов, бизнеса, в том числе и физических лиц, то есть это когда есть люди с капиталами довольно серьезными, и они их структурируют. Тоже есть спрос на такие услуги. Но, скажем, более стереотипная работа адвоката – это судебная работа. Она, в принципе, наверное, и занимает больший объем моих обязанностей. То есть это ходить в суд, готовить позиции, искать судебную практику, быть компетентным в том, чем занимаешься, и надлежащим образом представлять своих клиентов в судебных инстанциях. И если мы говорим про уголовные дела, также на следствии, дознании, там, до того, как это все дошло в суд.
Давай так, мой стандартный вопрос. Как ты вообще стал адвокатом? Почему ты решил именно заниматься юриспруденцией, да, адвокатурой? И сколько у тебя времени заняло подготовка к тому, чтобы стать этим прекрасным специалистом? То есть сколько обучался, решал, то есть практика какая-то, возможно, была, да? Так просто ж после вуза, я так понимаю, не сразу можно пойти в суды?
Да. Или... Что касается образования, то адвокатом может стать любое лицо, которое отучилось на юридическом факультете, во-первых, получило бакалавры, во-вторых, получило магистерское образование, то есть это, грубо говоря, 6 лет. Если кто не успел, там, скажем, до вот этой всей магистратуры, там есть определенные исключения, допустим, если у вас есть ученая степень в сфере юриспруденции, а вы окончили специалитет, например, и так далее, еще давно. Причем, если у вас есть ученая степень, там вы кандидат юридических или доктор юридических наук, вы освобождаетесь от экзамена. Значит, вы получаете образование, вам нужно 2 года юридического стажа. То есть юридический стаж, он исчисляется, вы должны быть трудоустроены на такую должность, на которую необходимо иметь высшее юридическое образование. То есть это, в принципе, практически любая юридическая служба в любом юридическом лице или ИП, может быть, даже у физического лица без ИП, государственная, муниципальная служба и так далее. А после того, как вы получаете необходимый стаж, вы собираете пакет документов, подаете в свою региональную палату адвокатов. Ты подаешь документы, начинаешь подготовку к экзаменам, потому что тебе в палате скажут, на какое число, на какой месяц тебе назначат экзамены. И ты, во-первых, готовишься к тестированию. Читаешь нормативные акты Федеральной палаты адвокатов, федеральный закон об адвокатской деятельности адвокатуре в Российской Федерации. И причем к этому тестированию, да, к вот этому первой части экзамена, можно подготовиться даже на сайте Федеральной палаты адвокатов. У них есть как бы тренажер. Ты никогда не узнаешь, на что ты правильно или неправильно ответил, но ты хотя бы будешь знать, сколько у тебя правильных ответов или неправильных из всего. Вот, ты сдаешь это тестирование, через какое-то время, вот у меня это было через неделю, у тебя начинается прямо экзамен. Экзамен, он включает...
Очный,
да, ты приходишь, у тебя там квалификационная комиссия сидит, 12 человек, у тебя есть в билете, я не помню, изменилось ли что-нибудь, мне кажется, нет, но вот у меня было 4 вопроса, и ты 4 вопроса, у тебя они такие практически направлены, то есть, грубо говоря, что должен сделать адвокат при там такой-то ситуации, да? И ты 12 людям объясняешь, что ты там, соответственно, можешь сделать как адвокат, показывая свою там компетенцию. И, соответственно, если ты сдаешь, ты об этом, тебе сразу об этом говорят, тебе дают там значок адвокатский, который я не ношу сейчас по какой-то причине, и, соответственно, ты ждешь, когда тебе сделают удостоверение. Как только тебе сделали удостоверение, тебе необходимо найти себе адвокатское образование, то есть это либо коллегия адвокатов, либо адвокатское бюро, где ты будешь числиться. И сразу после получения удостоверения нужно прийти к ним и устроиться, иначе у тебя адвокатский статус сгорит, грубо говоря.
Угу. Так, тогда давай разберем следующий момент. Есть у нас адвокат, есть у нас юрист. Вот да. Чтобы вести юридическую практику, обязательно ли становиться адвокатом, идти в адвокатуру со всеми сложностями, тонкостями, нюансами, или можно просто быть юристом?
Угу. Вообще, чтобы выступать в суде, если мы говорим о суде общей юрисдикции по гражданским делам там по первой инстанции, то есть когда они там не пересмотр дел, да, то тебе даже не нужно юридическое образование. В принципе, ты можешь прийти и вести судебное дело. Для арбитражного суда или для уже вышестоящих инстанций судов общей юрисдикции, для апелляции, допустим, тебе нужно будет приложить диплом. То есть сейчас без юридического образования вести судебные дела невозможно. Вот когда я, допустим, еще не окончил университет, я работал там, у меня трудоустройство с 2014 года, да, я там вел судебные дела, я это делал без образования. Ну, и там соответствующие ситуации были, когда у меня судья спрашивал однажды, у вас вообще юридическое образование есть, что вы несете? Хотя, я знаю, я был прав. Потом она назвала меня, я помню эту ситуацию, потом она назвала меня законным представителем моего клиента, а законные представители — это там родители, попечители, опекуны, а женщина была старше меня раза в три. Ну, в общем. То есть ты можешь, в принципе, вести судебную практику очень усеченную, никакие уголовные дела ты вести не будешь. Вот адвокатский статус, он нужен именно для уголовных дел. С арбитражными судами получится, если у тебя есть юридическое образование. Конечно, тут, в принципе, вопросов нет. На самом деле вопрос о том, что стоит ли идти в адвокатуру или оставаться просто юристом, это, во-первых, выбор дел, которыми ты будешь заниматься. То есть если ты не будешь заниматься уголовными делами, я считаю, нету никакого смысла идти в адвокатуру. Для меня было принципиально важно и интересно заниматься уголовными делами, потому что я до прихода в адвокатуру везде там крутился вокруг экономических преступлений и так далее. И, в общем, я хотел в этом всем поучаствовать. Другой вопрос финансовый. Это, на самом деле, очень серьезно, потому что адвокатура чревата многими тратами. Когда ты получаешь статус адвоката, ты совершаешь взнос в палату. Я, допустим, внес 70 тысяч. Там есть установленные тарифы. В разных регионах по-разному. Где-то я слышал, есть и 200 тысяч. Потом ты устраиваешься в это адвокатское образование. Там тоже может быть взнос. И потом ты постоянно несешь финансовые обязанности перед своим адвокатским образованием и перед адвокатской палатой своего региона. То есть каждый месяц ты какую-то сумму туда перечисляешь, ты обязан это делать в силу закона. Да, допустим, вот если мы возьмем мое членство в адвокатской палате Краснодарского края, я перечисляю 1500 рублей, и в свое адвокатское образование там тоже есть фиксированная сумма, которую я перечисляю. То есть на самом деле это может выйти около 10 тысяч в месяц, просто чтобы быть адвокатом. И если мы, допустим, приплюсуем первоначальный взнос, да, 70 тысяч, потом я, когда в свое адвокатское образование устраивался, я внес еще 20 тысяч, то есть вот 90. Если ты, допустим, в свое адвокатское образование и в палату вносишь в месяц где-то 6 тысяч, то есть это где-то 72 тысячи в год, и в первые 3 года ты не можешь учредить свое адвокатское образование. То есть ты не можешь открыть свой адвокатский кабинет, ни коллегию, ничего. И вот, допустим, ну возьмем там 70 тысяч за 3 года, 240 тысяч ты отдашь просто из-за того, что ты первые 3 года не можешь открыть ничего свое дело, хотя у тебя есть юридический стаж. То есть тут надо поднять следующий вопрос. Целесообразно ли финансово получение статуса адвоката, если не будет никаких уголовных дел? И также есть еще другой момент. Мы, адвокаты, платим 13% НДФЛ. У нас нету ни упрощенки, ничего. Тут возникает вопрос, а не проще ли открыть ИП, получить упрощенку 6% и платить там 6% доходы, нежели 13% налогов. Или я уже не говорю о том, что можно стать самозанятым, да, и 4% платить. То есть каждому лицу, которое вступает, который хочет, ну, является соискателем в адвокатуру, ему нужно, во-первых, ответить себе на эти вопросы. И третье, кстати говоря, если у тебя клиент, если ты станешь адвокатом, и ты считаешь, что все придут к тебе, как к нотариусу, то ты очень глубоко ошибаешься. Нужно иметь каких-то клиентов уже хотя бы на первый год.
Угу.
Иначе можно действительно первый год окончить с нулем.
Спасибо большое, что так развернуто объяснил. Смотри, я зашел на твой сайт, посмотрел, какие у тебя есть направления деятельности. Значит, загибаем пальцы. Ты являешься адвокатом по уголовным делам, по арбитражным делам, по гражданским, по интеллектуальной собственности, составлению договоров, в сфере IT, цифровых прав, крипты, как будто бы звучит так, что это сильно больше направлений, чем, в принципе, есть у среднестатистического адвоката, который, я, насколько слышал, выбирает себе 1-2 вектор права и в нем вот практикует. Почему так? Почему именно эти направления? Ты вот еще говорил, что тебя привлекали экономические и уголовные дела, да, вот, ну, по экономическим преступлениям. А это же дела, которые длятся, ну, годами.
Да. На самом деле это не сильно много, чем не больше того, чем занимается среднестатистический адвокат. Единственная разница только в том, что либо он выбирает в чем-то одном сидеть, либо его там организация, в которой он работает, она просто говорит ему, вот, допустим, ты у нас будешь вести там практику корпоративных споров или уголовных дел. То есть я как... Не то чтобы там сам по себе, да, но вот у меня до адвокатуры была довольно обширная практика, и я просто на самом деле во многом делаю то, что я делал до этого. Единственное, что, да, уголовные дела там добавились и так далее. Что касается вот этого момента усечения своих компетенций, да, своей компетентности, я считаю, что это не то, что неправильно, это просто не получается. Просто не получится быть адвокатом в чем-то одном. Наверное, единственное, что получается... как такое выходит у автоюристов. Потому что, допустим, если ты занимаешься какими-то там, не знаю, семейными делами, у тебя может возникнуть спор, вопросы там интеллектуальной собственности, корпоративного права, еще чего-то. Внезапно там, допустим, ты занимаешься семейными делами, там есть какой-нибудь злостный неплательщик алиментов, это 157-я, нужно знать уголовное право, да, и так далее. Поэтому на самом деле вообще право и юриспруденция, она очень взаимосвязана между собой, и так или иначе, ты все равно выйдешь на то, что ты не будешь заниматься чем-то одним. Даже вот если взять самые распространенные какие-то вот специализации, есть такая, скажем, пирамида, наследственное право, право собственности, семейное право, потому что очень много связано между собой, и все равно там приходится там куда-то в итоге реагировать. Но еще у меня есть такой момент, что если мы говорим про ту же самую крипту или там IT-сферу, мало того, что жизнь так свела, да, но, во-вторых, я считаю, что любой юрист-адвокат, он должен мониторить рынок, мониторить спрос на какие там услуги, например, есть спрос, и появляется ли новый спрос на какие-то новые обстоятельства жизненные, и на них нужно реагировать. Вот, допустим, есть пример, я не занимаюсь такими делами, но вот в последнее время появилась санкционная практика. То есть, когда юристы, адвокаты, они помогают определенному бизнесу как-то взаимодействовать там, с Европейским Союзом или иными странами, да, которые ввели санкции в отношении Российской Федерации. Я с этим тоже столкнулся, как бы я практику не веду, но я обнаружил, что уже нельзя продать долю в ООО иностранному гражданину, если ты не получишь разрешение в правительстве. Это уже санкционная практика. И есть такой момент в том, что кто первый набрасывается на эти новые секторы рынка, тот очень хорошо от этого выиграет. Я помню, когда в 2015 году ввели кодекс административного судопроизводства, и адвокаты, которые там первые три месяца занимались этими делами, я просто видел, как они машины из ниоткуда покупали, квартиры и так далее. А потому что, ну, ты либо читаешь, обмысливаешь и вводишь это в свою практику, ну, либо ты остаешься где-то в своей сфере и, можешь быть отметен рынком.
Давай так, мой стандартный вопрос, который я задаю практически всем гостям подкаста «Работник месяца». Как проходит среднестатистический твой рабочий день, если вообще как таковой среднестатистический рабочий день есть у юриста, адвоката именно?
У адвоката, да, это, не знаю, среднестатистический рабочий день адвоката — это в тюрьму и в суд, в тюрьму и в суд. Ходишь в СИЗО и потом в суд.
Потом за кофе и снова.
Да-да-да, все верно. Не спишь, ночью ты читаешь судебную практику. Ну, на самом деле, это действительно, как ты и подметил, это очень зависит от того рабочего дня, который есть. Ну, в среднем это ты пошел в СИЗО, вернулся в суд, вечером всех обзвонил, сказал, все нормально или не все нормально, или давайте деньги, потому что там, допустим, экспертизы какие-то или еще что-то. Ночью пошел судебную практику искать. Примерно так это и происходит.
Окей. Есть некоторые дела, которые длятся очень долго, да?
Да.
И вот давай разберем... Вот сейчас немножко тоже вопрос в сторону. Есть банкротное право, и вот люди, которые банкротят компании, это тоже адвокаты? Или там не обязательно иметь адвокатство?
Не обязательно быть адвокатом. Я как раз-таки до прихода в адвокатуру 6 лет занимался банкротством.
Окей, тогда вернемся вот в уголовное и гражданско-правовое поле. Дело длится несколько лет. ты это дело несколько лет ведешь, например, да? Вообще, можно ли передать кому-то, если ты понимаешь, что все, я вот не хочу, я устал от этого всего уже, сколько можно, вот ты там 50 тысяч миллиардов апелляций, переходов в другие инстанции, там вообще непонятно, бывают еще же такие правовые коллизии, которые вроде бы, оно вроде бы да, а вроде и нет, а вроде бы у нас есть возвратная сила закона, а вроде бы и нет, и еще санкционная политика добавляется, ты сидишь такой, думаешь, ребят, я уже не хочу, вот так можно вообще?
Ну, кстати, вот один из минусов адвокатской профессии, если мы говорим о защите в уголовных делах, то ты не вправе отказаться от своего подзащитного. Потому что, допустим, когда у тебя есть арбитражное дело, у тебя есть специфический клиент, его личные там качества, они очень специфичны, особенно это связано там с семейными делами, да, то есть это самая опасная категория дел, не уголовные, а именно вот семейные дела, вот лично для юриста-адвоката. Ты можешь там попрощаться как-то, какой-то возврат оформить, составить соглашение о расторжении, там, соглашение о оказании юридической помощи, но в уголовном праве ты не можешь отказаться от своего подзащитного. Если ты откажешься, ты, как адвокат, будешь привлечен к дисциплинарной ответственности, тебя могут даже статуса лишить. В целом, как бы это можно сделать, но это намного проще делать без статуса адвоката, если у тебя есть... Причем еще есть такой момент в том, что если ты рассоришься со своим доверителем, пока с ним договор расторгаешь, у адвокатов есть возможность быть привлеченным к дисциплинарной ответственности по кодексу профессиональной этики адвокатов. У всяких юристов этого нет, у нас есть. И если ему что-то не нравится, ты, допустим, решишь там уйти и так далее из всего, он может подать на тебя жалобу, и тебе не прекратят статус адвоката, пока не рассмотрят твою дисциплинарную жалобу, и потом могут лишить тебя статуса, причем по закону. Если ты находишься в статусе адвоката, свой уход нужно планировать очень заранее, и, может быть, желательно сначала его приостановить, есть такая возможность, а потом посмотреть, как-то перевести дух, и, может, потом уже можно прекратить свой статус.
Я знаю, что ты еще работаешь с иностранными субъектами, да, с международными компаниями. Вот насколько это сложнее, ведь нужно знать еще и право других стран, особенности где-то системы сильно отличаются.
Да. В основном моя работа с иностранными субъектами, она связана с тем, что иностранные субъекты обращаются ко мне и говорят, вот у нас есть спор в Российской Федерации, как это все решить. Но, тем не менее, если мы говорим о написании, допустим, договоров на международное частное право, да, там все равно нужно что-то плюс-минус знать, потому что начнутся правки и так далее. Во-первых, самое главное знать — это язык, английский язык, без этого никуда. Во-вторых, на самом деле базовые познания в английском договорном праве и контрактном праве Европейского Союза на самом деле, в принципе, достаточно. Если мы говорим о заключении каких-то договоров, на территории, которые будут исполняться на территории Российской Федерации. Не могу сказать, что у меня есть какая-то практика, когда мне там позвонили какие-то испанцы и говорят, давайте у нас тут дом строится, или там у нас тут суд где-нибудь в Мадриде. Но такого у меня не было. Но, тем не менее, еще есть такой момент, что многие споры, которые возникают с иностранными субъектами, они рассматриваются в арбитраже, в третейских судах. Это, если очень грубо говорить, это не государственные суды. Вот. И там действительно нужно знание как минимум своего права и вот те самые базовые познания английского договорного права, потому что на него ориентируются в том числе, допустим, и те же самые дубайские арбитражи и так далее.
Как вы знаете, в гостях у подкаста «Работник месяца» было множество представителей самых разных профессий. Каждый из них по-своему строит свой карьерный трек и обладает уникальным набором навыков. Но кое-что все же их объединяет. Это желание делать то, что имеет значение. Думаю, вы согласитесь, что это драйвит. Каждый день увидеть результат своей работы и понимать, как именно твоя работа меняет жизни других людей. Именно такую работу предлагает компания «Ингострах». Здесь на своем примере показывают, что страхование это не только таблицы с цифрами и вероятностные расчеты. Это помощь людям в трудные времена и уверенность в завтрашнем дне. Именно Ингострах уже более 75 лет помогает своим клиентам выйти из любой непредвиденной ситуации. Каждый сотрудник компании участвует в создании продуктов, которые могут спасти людей, их семьи и бизнес. Сегодня Ингострах не только страхует самые сложные и масштабные проекты, но и решает задачи, которые буквально влияют на будущее. – Например, сейчас компания активно внедряет новые технологии, искусственный интеллект и бигдата для создания передовых страховых продуктов. Ингострах делает все, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно и хотели развиваться. Здесь действует обширная программа социальной поддержки, ДМС, скидки и сертификаты от партнеров, зарплатная карта с бесплатным обслуживанием, бонусами и кэшбэком и, конечно же, выгодные условия на страховые продукты и мобильную связь. Сотрудники могут получить знания от лучших экспертов компании, прокачать свои софт-скиллы и научиться управлять крупными проектами. В Ингострахе поддерживают команды и дух не только в работе, но и за ее пределами. Спортивные клубы, квизы, настольные игры и даже киноклуб. Здесь каждому найдется место для отдыха и общения с коллегами. В Ингострахе вы сможете превращать уверенность в карьеру. Хотите узнать больше о вакансиях и возможностях работы в Ингострахе? Переходите по ссылке в описании подкаста. Возможно, именно вы станете частью удивительной истории. Я слышал от разных представителей юридической практики, от адвокатов, да, от гособвинителей, да, даже иногда в инфополе такое проходит, что наши суды перегружены иногда периодно, иногда постоянно в разных регионах. И смотри, все мы знаем, что на том же самом Западе, в Америке, прецедентарная система права. Mm-hmm. Да, то есть там смотрят по прецедентам, по толкованиям и так далее. У нас немножечко по-другому, mm-hmm. мы опираемся на законодательство, но в последние годы я слышу, что у нас тоже начинает вводиться такая практика, чтобы разгрузить, собственно, судопроизводство. Что это за история, как это работает вообще, так ли это?
Это работает таким образом, что у тебя есть спор, и тебе нужно дойти аж до Верховного суда, чтобы он сказал... Mm-hmm. какое-то свое веское слово, и потом суды начнут ориентироваться на то, что он сказал. То есть, на самом деле, действительно, есть усиление тенденции к тому, что разъяснение Верховного суда и судебная практика, в том числе, кстати говоря, даже неформальные, ну так их назовем, неформальные какие-то разъяснения суда по интеллектуальным правам, это далеко не Верховный суд, угу. они приобретают существенное значение для юридической деятельности именно судебных решений. Да, все-таки нужно понимать, что у нас есть такое основание для оспаривания судебных решений, как, ну, грубо говоря, если что-то не укладывается в сложившую судебную практику, это можно там отменить, да. И судам нужно на что-то ориентироваться, они ориентируются в основном на это. Угу. Поэтому есть такой момент, поэтому я говорил о том, что ночью читаем судебную практику, и в том числе частные мнения судей, да, допустим. Я очень часто захожу на журнал суда по интеллектуальным правам и смотрю, читаю статьи судей mm-hmm. и в том числе председателя суда, потому что мне нужно понимать, в какую сторону там думают. Поэтому это действительно так.
Я, кстати, слышал, что ты затронул интеллектуальные права, да, mm-hmm. что у нас в последние годы как-то авторское право, интеллектуальное право за это прям взялись так довольно плотно, и тут у нас случается санкционная история, многие правообладатели из нашей страны уходят, соответственно, и как будто бы я слышал, что не так сейчас все регулятивно, ну, как бы пристально обращают на это внимание, как, допустим, там в 2020-2021 году.
Позволяют больше, да, есть такой момент, но, честно говоря, мне трудно представить, если, допустим, все эти участники рынка вернутся, мне кажется, у тех, кто сейчас... Ты знаешь, это очень похоже на то, что делают патентные тролли. То есть,
Я понял, да.
То есть вот когда, допустим, был известный спор, когда Samsung судился с какой-то организацией, которая запатентовала у нас технологию Samsung. То есть на самом деле тут то же самое угу. делают люди. Также есть такие субъекты, которые сейчас регистрируют на себя товарные знаки известных брендов ушедших. Угу. И они думают, что если там какой-то там бренд, допустим, вернется, они смогут с него каких-то денег срубить. Может быть, это направлено на это. Но действительно, то есть сейчас многое там позволяется, особенно если мы говорим о программах для ЭВМ, то есть, грубо говоря, это софт, да, mm-hmm. всякое такое. Но будет интересно посмотреть, какой в итоге будет переходный период, когда, я просто думаю, в любом случае они вернутся когда-нибудь, mm-hmm. и право интеллектуальной собственности, к счастью, к сожалению, не имеет такого разрешительного объема, который хотелось бы патентным троллям или там, не знаю, авторско-правовым троллям, не знаю, как их назвать. Будет интересно посмотреть на это, и вот тут же мы говорим о том, что к этому надо готовиться, надо быть компетентным в этом, и будут судебные дела, поэтому я надеюсь вклиниться в этот рынок, когда это случится.
Окей, у тебя много направлений практики, давай разберем, какое, наверное, вот по твоему мнению, для тебя самое сложное и почему.
Я бы назвал банкротство и корпоративные споры, несмотря на то, что я вышел из этого всего, угу. по той простой причине, что очень трудно собирать доказательства, Особенно если мы говорим в банкротствах, это привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника. Это, то есть, если очень грубо объяснить, это если ты являешься учредителем ООО, ты не несешь ответственность по его долгам. Но если ты являешься учредителем ООО или руководителем ООО, или вообще там кем-то там, кто давал обязательные для исполнения распоряжения и влиял на деятельность ООО или любого другого общества, и из-за этого оно обанкротилось, в твое личное имущество залезут кредиторы и начнут удовлетворять свои требования за счет этого. И вот, когда ты выступаешь на стороне кредиторов, нередко бывает очень сложно добыть доказательства того, что вот это вот лицо, во-первых, является контролирующим лицом должника, потому что может быть просто какой-то муж у какой-то жены, которая является генеральным директором, на самом деле неформально вообще не числится в документах, приходил и рассказывал всем, что делать. Это очень сложный сбор документов, сбор доказательств. И примерно то же самое происходит в сфере корпоративного права. Если мы обжалуем крупные сделки или сделки, совершенные заинтересованностью, или иные необычные сделки, которые не вписываются в общую хозяйственную деятельность, это именно связано с трудностью в доказывании. Поэтому я считаю, что эти дела самые сложные, но это не значит, там, что их надо как-то бояться и так далее. Это просто вот специфика таких споров.
Окей, я слышал такой термин, давай разберемся, что это такое смарт-контракты.
Смарт-контракты, если говорить от лица человека, который поражен юриспруденцией и имеет какую-то профессиональную деформацию, это просто программа, которая работает по принципу, если что-то произошло, то должно произойти что-то другое. То есть это автоматизация, ну, которая происходит на блокчейне. Вот, допустим, я с некоторыми коллегами, мы встряли в смарт-контракты изначально по некоторым спорам. Есть такая история, называется блокчейн-арбитраж. Это в основном споры, связанные с тем, что кто-то не получил свою крипту, или чей-то смарт-контракт имел в себе нарушение в коде, и поэтому, то есть, не получил свою крипту. То есть, на самом деле, это программа. Мне кажется, что это большое упущение, что там что-то назвали контрактами, потому что, ну, к договору, как гражданско-правовому понятию и вообще категории, это относится мало, да, то есть если мы будем говорить нынешними имеющимися какими-то терминами гражданского права, то есть это самый обычный гражданско-правовой договор, сделки, совершенные под условием, когда кто-то что-то делает, ему автоматически перетекает крипта, совершенный в письменной форме. Причем по нашему законодательству письменной формы признается также там, подписание договора с помощью любых электронных средств, которые позволяют установить действительную волю сторон на заключение договора. То есть вот есть такой момент. Я не считаю, что с точки зрения юриспруденции здесь есть какие-то прорывные истории. Единственное, что действительно появился рынок блокчейн-арбитража. Тут, опять же, все относится как к тому, что я сказал, с иностранными компаниями. Блокчейн-арбитраж, он обычно проводится на иностранных площадках, все проводится через Zoom, все проводится на английском языке, и юриспруденции там практически нет на самом деле. То есть там, ну, по моему понятию, то есть там нету таких каких-то моментов с английским договорным правом или еще что-то. Там в итоге решается, что справедливо, что нет. Как там был составлен смарт-контракт, есть ли ошибки в коде, есть ли все нормы. Ну, если все норм, ты получишь свою крипту. Если не норм, то там говорят, что переведите там таким образом. То есть это... Я считаю, что вокруг этого очень много хайпа, но какого-то юридического содержания там особо не наблюдается.
Ну да, это как история с тем, что кто-то из людей, кто играл в хомяка, решил подать на них в суд. Да.
Абсолютно, да. Знаешь, на что похожи смарт-контракты? Это примерно то же самое, как совершить покупку в рассрочку. И ты покупаешь, и у тебя там каждый месяц, допустим, какая-то сумма отходит продавцу. Вот если представить то же самое на блокчейне, это можно назвать смарт-контракт.
Окей, тогда давай еще вот какой вопрос. Ты говорил, что ты еще занимаешься адвокатским правом в сфере крипты, да? Вот с учетом того, что, насколько я помню, у нас в стране с криптовалютой не все так прозрачно и просто, с одной стороны, а с другой стороны становится вроде бы как и прозрачнее и проще,
лучше,
да?
Становится.
А вот чем ты занимаешься вообще в этой сфере? Какие вообще есть типовые дела и что там должен делать адвокат?
Значит, если мы говорим о делах, то судебных дел по криптовалюте практически нет, очень мало. То есть вот буквально относительно недавно люди стали давать займы в криптовалюте, в криптовалюте, а потом взыскивать их через суд. Первый раз, когда я столкнулся с криптовалютой, это там просто человек попросил меня написать договор. Это был еще 15-й год. Но в 16-17-х годах стали появляться люди, которые, физические лица, которые ушли банкротиться, и перед этим они свои деньги переводили на криптокошельки. Вот. И вот с этим действительно мы все столкнулись прям очень неожиданно. На самом деле, кто ожидал, кто читал про криптовалюту, тот столкнулся с этим очень неожиданно. Но, то есть, как минимум это. То есть, во-первых, если мы говорим о физических лицах, есть такая категория банкротных дел. Их довольно много, таких mm-hmm. лиц, которые можно даже в судебных решениях это прочитать, которые взяли кредиты на покупку криптовалюты и игре ей на бирже. Это очень, очень много таких людей, и действительно там у них есть банки в кредиторах, причем ну, уважаемые банки, которые, не знаю, каким образом они одабривали.
А как это происходило? Здравствуйте, уважаемый банк, можно мне, пожалуйста, кредит на один биткоин, да?
Насколько, вот, мне никогда ни один клиент полностью не сознавался, но он говорил, что он брал кредиты на покупку автотранспорта.
Как? Что? Почему это существует?
Есть такой момент, да. Это очень странно. Вот, но есть еще очень много консультаций по поводу того, как в действительности расплачиваться криптовалютой, при том, что у нас законом запрещено расплачиваться криптовалютой за товары, работы и услуги.
Угу.
Есть такой момент. Нередко задаются вопросами, как вести бизнес, связанный с криптой, да, там, допустим, какие-то... программы, например, на блокчейне, которые позволяют создавать свои токены или там создавать смарт-контракты, mm-hmm. оплачивать иностранным субъектам товары, работы, услуги в криптовалютах и так далее. Но если мы говорим о моей самой обширной практике по криптовалюте, это антиотмывочное законодательство 115 ФЗ, которое запрещает, ну, регулирует запрет отмывания денежных средств, полученных преступным путем. Очень много операций с криптовалютами, ну, если мы говорим о покупке или там переводе их там в деньги в любом случае, попадают под банковские меры контроля, и мы потом их оспариваем либо в центральном банке, либо идем в суд. То есть вот это вот самые главные направления для меня сейчас. У меня в практике нету, чтобы кто-то кому-то там дал займ или купил дом за счет криптовалюты. Ну, также есть еще момент в том, что 174-я статья, 174.1 УК РФ — это отмывание денег. Вот. Это вот самые главные направления, и я думаю, что тут есть серьезные тенденции к расширению всей практики с криптовалютой, потому что у нас сейчас легализуется майнинг. Он и так был легализован, но, в принципе, если мы говорим о том, что будущие споры будут связаны с включением в реестр субъектов, занимающихся майнингом, также споры, связанные с электроэнергетикой, которые также уже существуют, связанные с налогами, это все-таки высокорискованный с точки зрения фискальной политики бизнес, который не совсем понятно, чем занимается.
Не совсем понятно, как его регулировать.
Да, не совсем понятно, как его регулировать. У нас есть момент в том, что у нас в федеральном законе о цифровых финансовых активах и цифровой валюте есть такое положение в статье 14 о том, что если субъект, являющийся резидентом Российской Федерации, не направит в налоговый орган уведомление о наличии у него криптовалюты, криптокошелька или совершения сделок, он не сможет защищать ее в суде. Это, ну, на мой взгляд, спорное, конечно, положение, но вот это вот есть максимум.
То есть по закону, сейчас вот объясни мне, пожалуйста, вот мне хомячок насыпал там $10, у меня есть кошелечек на просто приложении на криптобирже, да, который аффилированный, который может вести официально зарегистрированная биржа, то есть я должен прийти в налоговую и сказать: ребята, у меня есть $10 в крипте.
Ты не должен, да, как бы ты это делаешь по своей доброй воле. Но
если так... вдруг кто-то эти $10 хомячка, кто захочет у меня увести, я понял все, да.
Но при этом надо сказать, что это не действует, если мы говорим об... уголовном судопроизводстве. То есть ты там можешь все защищать нормально. Но если, допустим, ты кому-то дал тот же самый займ в криптовалюте, и ты не уведомил налоговый орган, а наличие у тебя нет, ну, трудно тебе будет в суде, да. Хотя я считаю, что это противоречит Конституции, и очень было бы интересно посмотреть на спор в Конституционном суде, если бы кто-то поставил вопрос о том, что это не соответствует Конституции, надо убрать это из закона.
Давай так. У тебя в твоей практике за все годы самое сложное дело какое было?
Было дело, семейное дело. Я изначально в нем не участвовал, но потом меня привлекли, потому что у мужа он был мажоритарием в акционерном обществе. У него было 70% акций плюс одна акция. И судья хотела разделить эти акции между супругами, и юрист, который там занимался, очень мой хороший знакомый, он ко мне обратился и сказал, что вот ты в этом всем специализируешься, приди, расскажи судье, что не стоит так делать, потому что, ну, он мажоритарий, он имеет определенные права, то есть, грубо говоря, вы берете определенного субъекта корпоративного права и уничтожаете его, и В общем, я очень долго ходил в суд общей юрисдикции, объяснял какие-то там моменты из корпоративного права. В принципе, плюс-минус все были согласны на то, что давайте оставим эти 70% акций и просто супруге выплатим справедливую компенсацию за то, что он не получит деньгами, да. Там супруга непонятно по какой причине упорствовала против этого, хотя она не была достаточно компетентной, чтобы такой бизнес вести. Вот. И судья вообще меня не слышала. Там, на самом деле, все обернулось в то, что я просто, ну, приходили в судебные заседания и просили судью прочитать 3 статьи из федерального закона об акционерных обществах.
Ну, а в итоге-то чем все это завершилось?
Ну, завершилось тем, что судья прислушалась к нам, наконец-то. Может быть, все-таки получилось прочитать федеральный закон об акционерных обществах или еще что-то произошло.
Как ты тонко, конечно.
Я не знаю, что еще произошло, но тем не менее все-таки. При этом всех подробностей раскрывать не буду, но там моего влияния было меньше, чем мне хотелось бы. Но спасибо, что мои реплики все-таки внесли в судебное решение, в котором оставили мажоритарию его акции. Ну, Том, спасибо.
Ну, то есть, получается, справедливую компенсацию супруги больше выплатили, акцию мажоритарии оставили, собственно, и все хорошо. И дальше акционерное общество существует, продолжает вести свою деятельность, все кайф, хорошо. Чуть ли нет каждого первого адвоката, я слышу, что лучшее дело – это то, которое не дошло до суда.
На это есть много причин. То есть, во-первых, скажем так, финансовое.
Угу.
Когда тебе приходит клиент, он невероятно сильно переживает. Он боится идти в суд. Это довольно дорого, да, платить адвокатам, платить госпошлину. Госпошлины с сентября этого года там повысились во много раз. Некоторые госпошлины в 10 раз повысились. И когда тебе удается на стадии претензионной работы, да, то есть направление претензий, когда ты уведомляешь контрагента о том, что мы идем в суд, и вот мы соблюдаем досудебный порядок, когда у тебя получается этот все так разрешить, ты получаешь лояльного клиента, который еще обратится к тебе и будет платить тебе деньги. Это, наверное, одно из самых главных. Есть другой момент. В том, что есть такая категория клиентов, вне зависимости от того, насколько ты хороший адвокат. Первый месяц они тебя боготворят. Они решают, что ты все решаешь. Второй месяц они относятся к тебе хорошо. Третий месяц они относятся к тебе средне. На четвертый месяц они считают, что они знают больше тебя, потому что ты им очень много рассказал. И многие клиенты для них эмоционально очень утомительно долго судиться. А судиться ты будешь долго, в подавляющем большинстве случаев, потому что, ну, грубо говоря, после претензионный порядок — это месяц, ты подаешь иск в суд — это еще месяц, тебе назначают судебное заседание где-то через месяц-полтора после подачи иска. В это время он там невероятно беспокоится и так далее. То есть, когда получается малой кровью отбиться от спора, для клиента это намного выгоднее, и для адвоката-юриста это тоже довольно-таки выгодно, потому что он доволен, он не успел разочароваться в тебе, и он придет к тебе еще и принесет денег.
Давай так, некоторое количество вопросов, которые я задаю всем нашим гостям, да, такой полублиц, блиц, как хочешь так и называй, можно коротко, можно не коротко, ну, в общем, все по классике. Что в твоей профессии самое сложное?
Работа с людьми.
За что ты любишь свою работу?
За возможность интерпретировать и, грубо говоря, рисовать картины объективной реальностью собственными квалификациями.
О, как, хорошо. Я можно себе это выпишу в словарик?
Конечно.
Очень
конечно.
Нравится мне эта фраза. Ну и в завершении давай так. Что бы ты мог порекомендовать тем молодым юристам либо студентам, которые только сейчас обучаются юриспруденции и планируют вести адвокатскую практику, да? Вот главный совет будущим адвокатам.
Не идите в адвокатуру. Не идите в адвокатуру сразу. Попрактикуйте где-нибудь в консалтинге или, не знаю, на государственной службе. И потом уже решите с точки зрения финансовой, какой-то финансового какого-то момента, стоит ли в это идти. Что еще нужно по-быстрому сказать, это, во-первых, для адвоката важнее всего ваша компетентность. Это не та сфера, куда к вам придут, о том, что ты там чей-то сын, чей-то зять и так далее. Ну, возможно, придут, но это для всех очень рискованно. Ваша компетентность. Второе, это кого вы знаете. Чем больше людей вы знаете, тем лучше для вас, в том числе и с точки зрения привлечения клиентов. И третье, этому вообще никого не учат в юридических факультетах. Вам нужно мониторить рынок и что-то понимать в юридическом бизнесе вообще. Ценообразование, тенденции, тренды и так далее. И также это связано с тем, что вам нужно работать и думать над каналом привлечения клиентов, потому что единственная категория юристов, которым несут деньги клиенты, сами приходят, это нотариусы. Вы волк, которого будут кормить ноги. Вам нужно уметь продавать. То есть представьте себя каким-то, грубо говоря, бизнесменом. То есть вам нужно понимать, как продавать свои услуги, как продавать услуги лицу, который обратился к тебе, дело которого вы завершили и так далее. Вам нужно это понимать, потому что никто к вам просто так не придет, потому что вы адвокат. Кто-то придет, но это не ваш основной заработок.
Супер, Александр, спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам, рассказал про себя, про свою профессию, про то, как вообще быть адвокатом, как это работает, про адвокатуру, как попасть, все вот эти тонкости, нюансы. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Александр Станишевский, адвокат. Александр, спасибо тебе большое,
спасибо, что
пришел.
Спасибо, что
пригласил. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках и пока-пока.